Мыльный пузырь. Глеб Васильевич возился в маловарне, починяя механизмы. В стылой бане вонь, сажа клоками висит, черная паутина. Долго возился с котлом, переставляя его так, чтобы быстрее нагревался. Хоть и перещеголял Глеб конкурентов, но завод его убог. Теперь придется расширяться. Смерть протянула ему услужливые руки, отравленный скот он купил. Говорили, что немцу скоро капут, что скот уничтожили партизаны. Это была неслыханная удача, такое пропустить нельзя, дело пахнет миллионами. Что немцу капут, это его не касается, а партизанам тем дай бог здоровья. Какой-то иной свет, что-то чудное, древнее, в оконце бани заставило оглянуться. Упали легкие пушинки снега. Душу наполнило стариной, тихим станичным житием, без войны, разрухи, одиночества. Снег в старину означал отдых, праздник. Управил скотину и полеживай на печке, покрикивай на домочадцев. Глеб вышел из маловарни, подставив лицо снежинкам, воспоминаниям. Об эту пору ехал бы он на крепких лошадках в лес, привез бы хозяйке жарких дубовых дров и после веселого трудного дня поужинал с волчьим аппетитом, помолился бы на образа и залег на жаркую перину. В эту минуту, шатаясь как пьяная, вошла во двор Мария. Прорвались мучительные рыдания матери. «Отец, Антон, сказали, убитый, сыночек наш». «Кто сказал?» Передалось и ему горе. «У Малафеевых сын без ноги вернулся, говорит, что видел погибель Антона. Я и к гадалке ходила, убитый, сказала». «Брешут они все. И гадалки тоже, живой он, я сны вижу». Бережно обнял Марию, повел в сарай, где еще пахло ослом. Долго утешал и успокаивал несчастную мать. Когда-то в отношениях с Марией он был богом, господином, потом любовником, мужем, а дальше стала она для него как бы матерью. В эту минуту снова стал отцом, главой семьи. Мария рыдала. Сквозь снежные сети повел ее к другой гадалке, а Малафеев сын мог и ошибиться. Ни советских, ни немецких денег эта гадалка не брала, только продукты, вещи, золото, серебро. Глеб распорол подкладку шапки, отдал последнюю золотую монету. Гадалка завела их в темную комнатку, сказала смотреть в блюдце с водой, поставила свечи в разных местах столика и вышла. Вначале было жутко. Холодные стекляшки, глаз сына лежит на арбе, как будто. Точно, арба. Покорно тащат ее Глеб и Мария. Кладбище, кресты, желтая глина могилы, родовой клад, куда недавно положили Михея. Видит, Глеб взял сына под мышки и осторожно опускает рядом с бабкой Прасковьей Харитоновной, которая лежит, как в первый день смерти. Вдруг Антон зашевелился, качнулось пламя свечей, отстранил отца и с трудом встал, протирая оттаившие глаза. «Сыночек!» — всхлипнула Мария, и видение исчезло. «Сама виновата». Гадалка, знаменитая бабка Кинчиха, костоправка и знахарка, предупреждала не говорить ни слова в продолжении сеанса. Выслушав рассказ, Кинчиха сказала: «И гадать нечего. Живой был при смерти, выкарабкался, и жить ему долго, счастливый вы». Мария уже рыдала от радости. Мело по-зимнему с морозом. «Зайдем», — попросил отец возле дома волчицы. Она благодарна ему. Золотую монету не пожалел. Ослабела. Ноги и грудь в какой-то стыдной истоме после пережитого горя. А посмотреть комнаты, в которых жила еще девочка в прислугах, интересно. да и Глеб ее первая одна любовь. Горечь не проходила совсем. Могла и Киенчиха ошибиться. Она всем ворожит живой. И стала эта горечь безотчетным желанием удержать жизнь, повторить дожизненную близость с Антоном или нового Антона родить в зареве бабьего лета. Она отдалась ему страстно, как в молодости, не отпуская его до вторых петухов. Она помнит, как неприятно поразила ее жаркая близость отца Федора и матери Насти после гибели братца Антона, и теперь поняла их примитивный, но верный инстинкт. Тогда она их ненавидела за их каждоночную любовь, а теперь простила и порадовалась, что они не хотели отдавать сына могиле. Как золотую гробницу разграбил Глеб ее душу, но еще немало сокровищ оказалось на дне, и он торопливо хватал, пользовался драгоценной усыпальницей добра, любви, красоты. Здесь неожиданно вспыхнул четвертый роман Марии и Глеба Исауловых. Внизу под полом беззвучно плакала глухонемая, видевшая женщину, прошедшую с хозяином. Отравленный скот оценили в 1000 марок. Таких денег у Глеба не было. Занять не у кого. Помирился с квартирантами ради такого дела. Продал из-под полы подростку штык, украденный в бомбежку на аэродроме, хомут, кольцо обручальное. Все равно не хватает денег. А перевоз, обработка, дрова, химия, новое оборудование в бане теперь не управишься. Тут пригодилось знакомство с бургомистром. Заложил магистрату дом с волчицей за 5000 марок под большие проценты на краткий срок. Деньги все пошли в дело. Нанял, наконец, работника с его лошадью и 3 рабочих, кроме Пигуновых, всем положил зарплату. В долгах, как собака в орепьях, но прибыль ожидалась баснословная. В новом цехе запылали огни. Мыло получилось отменное, туалетное и стиральное, отлитое на 4 формы – ромбом, кругом, треугольником и квадратом. На упаковке лично стоял хозяин, заворачивал пахучие, как трупы, бруски в немецкую туалетную бумагу, перфорированную, с разными подходящими для воинского духа изречениями. Он приоделся, выбрил щеки, омолодил усы. Марии, правда, не показывается, но ничего, всему свое время. Вот расторгуется и возьмет ее в дом хозяйкой. Что родился Глеб в кукурузе, верно. Тело у него крепкое, бледно-золотистое, как ядреное зерно кукурузы. Но родился он в темноте. Обнюхали его ночные ветры, облизали шершавым языком и оставили осенние сумерки в душе. Ходит он между ярусов мыла, поглаживает бока, словно змей, вылезающий из старой шкуры, и волнение захлестывает горло петлей. Стал страшно, зыбко, неуверенно. Кажется, не было более удачных дел в жизни. Вот что значит война. Открылись ему золотые горы и реки, полные вина. 300 килограммов мыла, 3000 брусков – по 10 марок – 30 000. Чистый барыш – 25 000 марок. В советских рублях по немецкому счету – 250 000. А на душе тревожно. Время смутное. Что будет завтра? Надо бы этому случиться раньше, 20 лет назад. Как бы в насмешку над немецким парфюмерным магазином, в котором не было мыла, Глеб поставил на супротив киоск из черного граненого стекла, заплатил чистоганом. На этом бывшем газетном киоске местный маляр намалевал облака мыльной пеной и цветные бруски. Ему заплатил мылом. Маляр же предложил хозяину дать имя заведению, по примеру других частников, а также крестить звучными названиями само мыло. Глеб согласен с этим. На оформление экономить нечего, цвет денежку берет. В память о борьбе, на которой торговал хлебом и хозяйствовал на Яшке, открывшим своим мясом золотую жилу, на киоске бронзовой пудрой вывели «Пара колес». Так возникла мыльная фирма Глеба Ясаулова. В городе Амстердаме, когда длиннее были дни, существовала компания по добыче трески, сардин и китового жира. Она прошла славный путь от первооткрывателя, рыбака с капиталом 500 гульденов, до крупнейшей фирмы, известной на пяти материках, с оборотным капиталом в сотни миллионов долларов. Доллары, фунты, франки, иены, лиры фирмы впрыскивались по финансовым артериям международных банков в различную промышленность. Шефы, директора, акционеры процветали, не зная краха 100 лет. Сырье в фирме поставляли 17 стран. Помимо химического волокна, самолетов, электрокабелей, каучука, динамита, консервов и книг, фирма производила по старой памяти косметические кремы, мази, вазелин, лекарства, духи на китовой амбре, губную помаду, выдерживать 150 поцелуев. С помощью этой косметики женщины получали вторую молодость, а специальные ампулы фирмы надежно предохраняли от нежелательных последствий неумеренной случайной любви в каютах трансатлантических кораблей, в отелях, на пляжах и просто в супружеской постели. Женщина-испанка, пользовавшаяся ампулами свыше 10 лет до потери кровей и ни разу не забеременевшая, получила в юбилей фирмы приз золотого младенчика в 1/5 натуральной величины. От живительных струй фирмы гормоны мужчин обретали высокую активность. Правнучки рыбака выходили замуж за стальных и кофейных королей, за принцев крови, лишившихся по разным причинам королевств, покупали флотилии фрегатов для свадебных путешествий. Не самый богатый пронаследник рыбака подарил своей невесте остров в Тихом океане, яхту, отделанную как гитара перламутром, колье из черных алмазов и под цвет им черную пантеру в позолоченной клетке. В Первую мировую войну внезапно за 1 неделю акции компании смела химическая буря, рванувшаяся из Германии. Разбитая фирма влила уцелевший капитал в нефтяную промышленность ближневосточных стран, похоронив множество акционеров, в то время как в лучшем берлинском зале гремел и блистал бал химических элементов. Через несколько лет 3 потерпевших крушение картеля, 2 треста и 1 заокеанский синдикат организовали мощный концерн «Пенелопа». Кроме химических и натуральных красок, бензина, искусственного шелка, резины и пластмасс, концерн выпускал в громадном количестве мыло, снабжая им красавиц всего света. Держатели контрольных пакетов акций наливались жиром. Время от времени 1000 тонн мыла уничтожались. Перед Второй мировой войной над концерном вновь зависла химическая туча кризиса. Мыло выпустили на 50 лет вперед. Человечество не успевало измыливать чудесную продукцию Пенелопы, потому что люди умирали слишком рано в окопах, больницах, застенках и умирали, как и жили в грязи. Пушки Гитлера разогнали тучу кризиса. Открывались новые рынки на Западе и Востоке. Заблагоухало божественным демпингом. Продажи залежавшихся товаров в колониальных и захваченных странах по бросовым ценам. Вышеуказанный Гитлер считал себя врагом капитализма, но якобы временно опирался на его помощь. Химические кашалоты стремительно плыли по бурному морю 20 века, пожирая собратьев акул, финансовых гениев кальмаров, жирных тунцов-частников, мелкую макрель кустарей, все еще резвившихся на волнах средней прибыли. Пока Глеб Ясаулов, теряя нервы и зубы, бился у сеток социалистических заповедников, море капитала изменило цвет. К этому времени тяжкими авианосцами капитала выписан последний закон свободной конкуренции – максимальная прибыль ценой человеческих жизней. Уже не синдикаты и картели, а государства-хищники спешили продлить свою жизнь кровью покоренных стран. К этому времени в Европе, цитадели мировой цивилизации, возродились средневековые учения о расах, строении черепа и волоса, о благости и подвиге убийства. Часть народов была объявлена историческим навозом, другая часть – ядом, отравляющим жизнь великих наций. По земному шару ринулись цепные волки капитала – нацисты. Следом плыли кашалоты производства и в союзе с волками рвали сочное мясо планеты, золотившееся на звездном древе Вселенной. Железнодорожный состав с мылом Пенелопа остановился на запасных путях крупной узловой станции Северного Кавказа. Душистый демпинг хлынул по городам и станциям на трехосных грузовиках. Чуть свет, Ясаулов пришел в свой магазин, захватив конторские счеты и мешок для денег. Обмел веником снег, зажег для тепла керосинку. На киоске зримо нарисовано мыло, продавец в ларьке, значит, будет торговать. Идущие женщины и дети останавливались, считались, писали мелом номера на спинах. Некоторые вместо себя ставили в очередь кирпич или жестянку с номером. Многие записывали по нескольку номеров, чтобы купить больше. «Вот-вот подвезет бабочки», — говорил Глеб в бобриковом пиджаке, приветливо останавливая людей. «Конь у работника расковался, скоро приедет. Мыло высший сорт, крымская роза, майское утро, желтый гусенок». От смоляной серебром бородки торговца душисто пахло розовым мылом. Скрипели новые сапоги. Не затягиваясь, Глеб Васильевич пускал синие колечки дыма из длинной французской папиросы. «Где он, черт, запропастился, работник? Сюда бы Ваньку Сонича, вот был работник!» Очередь росла, хвост ее загибался за немецкий магазин, и Глеб прикинул, день-два и расторгуется. Падал снежок, скользил по черным зеркалам киоска, покрывал головы и плечи томившихся людей. Хозяин хотел идти искать работника, но боялся, что с его уходом очередь развалится. Люди уйдут, и материл про себя подлеца. Долгое ли дело прибить подкову? С людьми нельзя по-хорошему, сядут на шею. Подкова, символ казацкого счастья, на сей раз принесла непоправимую беду. Работник выпил с кузнецом, зачем-то попал к плотнику, обедал у матери первой жены, поругался со второй, хотя дело не забыл, нагрузил арбу мылом. Декабрьский день короток. Смеркалось, когда работник показался вдали. Очередь заволновалась. «Да погоняй же ты, черт, дьявол!» Подъехать телега не смогла. Зарычали три грузовика, обогнали телегу, развернулись у немецкого магазина, испечатав пухлый снежок елочками. Высокий борт заслонил киоск. Глеб сердито кричал шоферу, показывая на телегу. Шофер молча посасывал сигарету. С машин летели ящики с изображением греческой красавицы, только не в гомеровских длиннотканных одеждах, а в шортиках, в соблазнительной позе, применительно к новому времени. Пахло духовито, мылом, навевающим грезы о свежести золотоволосых дев в мраморных ваннах. С треском раскололся один ящик. Да, мыло. В прекрасной упаковке. Немцы работали быстро. Магазин Пенелопа завалили пирамидами ящиков. Очередь хлынула в магазин. Первыми бросились те, кто стоял в хвосте. Ряд смешался. Из магазина выходили с полными сумками, без карточек и норм. Спекулянты брали ящиками. «Почем?» — с трудом спросил Глеб, не решаясь войти в магазин сам, где громко распоряжался хозяин Лютер. 10 пфеннингов. А ему кусок обошелся в 1,5 марки, раз в 15 дороже. «Красиво делают с бабой посередке», — побледнел казак. Снег падал весь день, к вечеру полепил гуще. На немецкой витрине вспыхнула эмблема концерна — голая электрическая женщина с мыльной пеной на пышных античных бедрах. Померцав, погасла светомаскировка. Какую-то долю времени светился скелет. «А качество?» — приставал Глеб к людям. «Ты на мыльность смотри, а не на бумажку». «У, знатное мыло!» — говорили бабы. «У нас такого сроду не было!» Глеб тупо сидел в стеклянном холоде ларька, заваленного самодельным мылом. Он повесил бумажку с ценой 2 марки за кусок, чтобы хоть вексель погасить в магистрате и выкупить дом. Но мыло, напротив, гораздо лучше стоило дешевле в 20 раз. В 6 вечера истекал срок хождения по улицам. Но немцы торговали при свечах, не думая, как их покупатели доберутся домой. Не уходил и Глеб. Мелькнуло поджечь немецкий магазин, разорить конкурентов. Наконец магазин Пенелопа закрылся. Лютер повесил замки, опечатал их пломбой, угостил папиросами солдат, дежуривших рядом. Заметил огонек керосинки в ларьке казака, искренне посочувствовал неудаче промышленника. «Господин коммерсант, упадайте не духом, брюхом. Коммерция делает свой капут и находит реванш. С нами Бог!» Прошел патруль, чугунный топот. Побрел и Глеб с курса в станицу. Перед глазами стояло чудо рекламы Электропенелопа. Во дворе пахнуло морозной свежестью белья. На ветру позванивали зальдевшие, как жесть, синеватые простыни и мохнатые полотенца с петухами. Когда немцы привезли мыло, подумал свое везти по хуторам и станицам. Но грузчик с машины объяснил, что вся округа, весь Кавказ завалена мылом. В комнате грёзе со стеклянным потолком душно пахнет мылом. Вздул светец. Вынул из-под бандажа маузер. Брал охранять выручку от бандитов, а бандитом оказался Лютер в смокинге. Маша гордо и зло внесла охапку белья, обдала вкусным холодом чистоты. В неверном красноватом свете фитилька в баночке лицо девушки загадочно, как лик богини в капище язычников. На лице нет ежеминутной смены настроения, тени не бегут вперемешку со светом, как тени облаков в ветреный солнечный день по земле. Каменная и невозмутимая красота неразумности. За ставнями повывал ветер, начинала злиться пурга. Надо топить печь, варить ужин, плановать, как жить дальше. Подумалось, хорошо бы немца-захватчика выбить с Кавказа, мыло сразу пойдет в ход. Днем в очереди нахальные казачата пели, коротая время. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык про барона не забыл. Маша повернулась уходить. Он взял ее за теплые плечи, зарылся в знойные черные волосы. Маша мыкнула грубо и больно, как зарезанная. С дрожью омерзения стряхнула паучиной руки хозяина и убежала. Изменник. На крыше постукивала. Ветер качал ржавую, похилившуюся волчицу.